И в продолжение нашего служения я хотел бы продолжить изучение послания Иуды. Вот, в прошлый раз мы разобрали первых 4 стиха, но есть некоторые замечания, я бы сказал так, экспертов моих главных, наверное, в лице жены и других братьев и сестер. Я постараюсь не читать, как в прошлый раз, потому что я хотел очень максимально передать как бы все. Я постараюсь как бы пересказывать все то, что я зафиксировал, записал в своих конспектах, чтобы более доступно, как бы понятно было сказано, близко к тексту тому, что я записал. Итак, я читаю первое послание, послание Иуды. Здесь единственная одна глава. Вот, и я читаю первые 4 стиха, 5 стихов первые буду читать. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножится. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужно написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Я хочу немножко как бы вернуться назад с первых стихов, чтобы напомнить тем, может быть, кто был и тем, кто не был, чтобы войти как бы в это послание. Я хочу сказать, что мы выяснили для нас всех, что Иуда – это апостол, брат Иакова, брат Иисуса Христа. Это не Иуда Искариот, чтобы многие не путали и знали об этом. Он очень скромен, о себе называет себя рабом. Вот, и хочет служить Господу добровольно. И Иисусу Христу отдает как бы себя полностью. Он напоминает нам о том, чтобы мы были сохранены Иисусом Христом, и чтобы милость и мир, и благодать, которые уже у нас есть, приумножались в нашем сердце. Вот, и имеет писать усердие о том, чтобы мы подвязались за веру. Вот, и пишет нам увещевание, то есть, чтобы мы могли быть готовыми следовать за Иисусом Христом. И он говорит о том, что уже тогда были люди, которые вкрадывались в церкви, и они были предназначены для осуждения. И благодать Господа они отвергали, но отвергали ее не явно, как бы своими устами, а своей жизнью, и таким образом старались отвлечь других, тех, кто последовал за Иисусом Христом, от веры. Ну, я думаю, что вот как бы такой маленький вход в прошлую как бы проповедь. И сейчас я хочу сказать, что мы перейдем к 5 стиху. И вот мы здесь считаем о том, что Бог избавил народ из земли египетской. То есть уже народ вышел в пустыню, перешел в Черное море, они уже находятся в безопасности от египтян, египтяне погибли там сзади, но написано о том, что этот народ неверовавших погубил. И я думаю, что те, кто читает Библию, знают, что на самом деле от 20 лет и выше все люди, которые вышли из Египта, кроме двух человек, Иисуса Навина и Халева, были погублены в пустыне. Вот. А почему? Потому что они не веровали из-за их неверия. Они сами как бы себя оградили от благословения Господнего. И я процитирую Библию, значит, в книге Чисел, в 14 главе, 20-23 стихом записано следующее. «И сказал Господь Моисею: прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее». Братья и сестры, друзья дорогие, вот такая участь постигла всех тех, тех израильтян, к сожалению, они все погибли, потому что не доверяли Богу, не верили в то, что Бог поставил Моисея, и видя все эти чудеса, все эти благословения, все равно искушали Господа Бога и таким образом грешили, и не вошли они в обетованную землю. Мало того, они, значит, послали уже с пустыни в землю, ту, которую Бог им давал, своих, я бы сказал, ну, соглядатаев, шпионов, можно сказать, да, 12 человек от каждого колена послали человека, и чтобы они принесли известие, какова та земля, куда хочет их вести Моисей. И 10 человек, 10 шпионов, которые ходили, сказали, что земля-то прекрасна, действительно течет молоко и мед, вот, все там идеально, и мало того, все они в 12 принесли на шесте ветвь виноградную, я таких ветвей не видел, чтобы нести можно было на шесте, я не знаю, может кто-то встречал такие виноградные лозы, ну может быть килограмм на полтора-два я встречал, но таких, чтобы килограмм на несколько, больше 10, скажем, или как-то я не встречал таких ветвей, действительно, это благословение в той земле было, и 10 человек сказали, да, земля прекрасна, да, все хорошо, но люди там очень рослые, мы в их глазах, как маленькие какие-то это кузнечики, может быть, и мы их не победим. И всего 2 человека, Иисус Навин и Халев, сказал, да, земля это прекрасна, все великолепно в этом месте, и действительно люди там рослые, но в глазах Божьих эти люди совершенно ничто. Они действительно, как эти кузнечики, пойдемте, овладеем этой землей, и Бог благословит нас, мы займем эту землю, мы будем жить на этой земле, иметь будем благословение, иметь будем большой успех, и будет это нам благословением от Господа. Но люди в основной массе, все израильтяне, послушали этих 10 соглядатаев и сказали «нет». Они послушали таким образом дьявола, который сбил их из истинного пути, а Бога не послушали. То есть они не доверились Богу и не пошли по тому пути, который Господь хотел им дать. И пришлось им, к сожалению, ходить еще 40 лет по пустыне, и пока не вымер весь род фактически. Вот так по числу дней, которые они ходили по земле, которую Бог хотел им дать. 40 дней они ходили, соглядатайствуя и исследуя как бы ту землю, которую дает им Бог. И Бог год за день фактически им вот так вот сделал, и они, к сожалению, ходили целых 40 лет по пустыне. Вот. Я читаю 6 стих. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Вот здесь, конечно, непростой, я бы сказал, стих. И многие люди говорят, а как это, что это, почему это? «И ангелов сохраняет Бог, не сохранивших своего достоинства». О каких ангелах идет речь? Речь идет о ангелах, которые пошли с сатаною, о третьей части ангелов, и сатана был одним из высших сотворений Божьих. Он был как бы, ну, первым, можно сказать так, ангелом, да, старшим над ангелами. Но гордыня сатаны, она его погубила. Он воспротивился Богу. Он сказал в себе, будет так, как моя воля будет. К сожалению, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Самое как бы страшное, что за ним последовала третья часть еще ангелов. Тех, которые были не хотели подчиниться Богу. И вот этих ангелов Бог сохраняет на день суда. Сатана был выше архангела Михаила, надо отметить, выше ангела Гавриила. И он был как бы первым ангелом, но, к сожалению, гордыня, которая была в нем, погубила его. Написано так в 2 послании Петра, 2 главе, 4 стихом. Ибо если Бог ангелов, сохранивших, согрешивших, не пощадил, но связал узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, друзья мои, дорогие, Бог этих ангелов сохраняет для наказания. Они ему подвластны. И мы об этом должны знать, но мы не должны как-то с ними соперничать или противничать, как бы, и мы должны знать, что Бог превыше этих ангелов. Это нечистые духи сейчас, которые подчинены дьяволу, и они сохраняются на день суда. И, к сожалению, многие люди, которые не подчиняются Богу, будут также сохранены на день суда и будут ввержены в озеро, горящее огнем и серою, с этими ангелами. Читаю следующий стих, 7. «Как Содом и Гоморра и крестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного, поставленную в пример». Города Содом и Гоморра изначально, когда мы читаем в книге Бытие, 13 главе, 10 стихом, были очень благословенны. Когда мы вспомним о том, как Авраам и Лот хотели разделить свое большое имущество, имение, то Авраам сказал: «Выбирай, то ли ты направо, то ли ты налево, вся земля пред тобою, потому что пастухи ихние из-за множества стад ссорились, что земля непоместительна для них». И Лот посмотрел всю окрестность, Иорданскую написано, посмотрел, как она орошается водой, как сад Господень. То есть настолько благословенное место, настолько великолепное, настолько хорошее. И он посмотрел, написано, Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Лот посмотрел на эту красоту, на эти благословения, и он выбрал эти прекрасные места. Но, к сожалению, народ, жители вот Содома и Гоморры, и написано окрестных городов, а окрестные города были Адва и Сиваим и Сигор, на самом деле. Бог пощадил этот Сигор в угоду Лоту, который спрятался потом. Вот до такой степени развратился этот народ, что Бог вынужден был погубить Содом и Гоморру. И благословил Лота, спас его всего в трех душах. Он спасся и две дочери, а жена, оглянувшись, погибла. Вы знаете, друзья дорогие, вот это, читая эти стихи, мне хочется как бы подвести такой итог. Сатана и его сторонники были изгнаны за гордыню, чтобы мы понимали. Израильтяне, не имевшие веры, не смогли войти в землю обетованную. То есть мы должны иметь крепкую, твердую веру. Содом и Гоморра были уничтожены из-за греха, в который впали. «У меня отмщение, я вас дам, — говорит Господь, — и еще Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога живого». Так мы читаем в послании евреям, 10 главе, 30-31 стихом. И кто-то может сказать: ну неужели такой Бог жестокий? Нет. Нет, друзья. Вы думаете, он ненавидел сатану? Нет, друзья, он любил сатану. Бог ненавидел детей Израиля за их непослушание? Абсолютно нет, совсем нет. Он благословлял их многократно, и они в пустыне 40 лет ходили, и обувь не ветшала, и давал им пищу, и питье, и все, друзья. Они сами отказались от его благословений и решили ослушаться. Они думали сделать по-своему, друзья. Вы думаете, Бог ненавидит вас, может быть, кто-то скажет? У меня много так проблем. Нет, ни в коем случае, друзья. Бог любит всех людей, и за каждого он пострадал на кресте. За каждую душу, за тебя, за меня, друг дорогой, который сегодня здесь. Независимо, в каком ты состоянии сегодня. А можем ли мы уйти от благословений Господних? Несомненно, можем. Это наше право выбора. Вот если бы я кому-то из вас сейчас предложил подарок, он сказал: а мне не нужен твой подарок. Это ваше право. Я как бы сделал с душой это, сделал так и Бог. Дал подарок, спасение. Это дар, даром. Но каждый хочет, принимает, или каждый отвергает, это его право. Выбор за каждым из нас. да поможет Господь нам сделать правильный выбор. Читаю 8-9 стих. «Так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Вы знаете, я на этой неделе читал пророка Иеремию и подумал, как же Бог все-таки позаботился о своих людях. Вот взял уже, отвел их в плен, в Вавилон, и говорит Иеремия: «Молитесь о городе, в котором вы живете, о благосостоянии города, в котором вы живете». Люди находятся в плену. Казалось бы, зачем им молиться еще о всех, которых их пленили, да еще там жить? Он говорит: будете жить 70 лет там. Устраивайте семьи, выдавайте жен, дочерей, берите жен за своих сыновей и так далее. Создавайте, не разрушайте свою нацию. И мы читаем о том, что мы молились о властях наших, о всем. И многие люди говорят: ну а что тут такое? Это все написано, всякая власть от Бога, друзья. Я хочу сказать на основании Священного Писания, это не я придумал. Это так говорит Библия. Читайте, вникайте, изучайте, исследуйте. И вы будете знать. Вот. И этим нужно пользоваться и правильно воспринимать. Мы должны быть покорны всей власти. Бог так требует. Написано: не напрасно носит меч. И так далее. Друзья мои дорогие, это не мои слова, это слова, которые записаны в Слове Божьем. Мы должны быть покорны. И мы молимся также и о наших градоначальниках, о наших правителях, о нашем президенте и в нашей церкви. И это правильно, для того, чтобы проводить жизнь тихую, безмятежную и благословенную. Это будет полезно как для нас, так и для них. Потому что, благословляя их, мы молимся, чтобы Господь спас хотя бы некоторых из них или смягчил сердца, чтобы они могли быть более расположены, лояльны каждому из нас и вмещали нас, если даже они не хотят нас признать там или еще как-либо. Но еще один вот 9 стих, как бы здесь написано о том, что архангел Михаил говорит с дьяволом, идет спор о Моисеевом теле. Вы знаете, здесь много есть суждений, размышлений, но я хочу сказать, что нам не дано знать, почему они спорили. Бог не открыл нам этого. Есть много предположений, я даже не хочу их высказывать, друзья, потому что это суждения человеческие. Но вот посмотрите, какой диалог между ними. С одной стороны, дьявол спорит, да, с другой стороны, архангел Михаил. И здесь как бы находится Моисеево тело. Самое главное в том, что написано: не произнес укоризненного суда. То есть архангел Михаил ничего не сказал в упрек дьяволу. Он ничего не сказал от себя. Но он говорит: да запретит тебе Господь. Многие люди говорят: да что такое, подумаешь, сатана, можно ее занять, его можно наступать, можно действовать как угодно. Кто он такой? Он побежденный ангел. Но сам архангел Михаил, больше нигде не упоминается архангел, только одно слово, одно место — архангел Михаил. Я мог бы сказать, теперь он первый архангел и единственный, потому что еще написано, что будет глаз архангела и труба Господня. Мы читаем в Никийцам это место. При глазе архангела и трубе Господней воскреснут мертвые. Да? То есть я так полагаю, что это будет глаз архангела Михаила. И больше нигде вы не найдете в Священном Писании о том, чтобы было написано архангел. Вот. И вот этот первый ангел, архангел, не произносит никакого укоризненного суда. Он не осуждает дьявола, что ты падший, что ты такой. Он ставит между собой и им, дьяволом, Бога, говорит: да запретит тебе Господь. Друзья, если не дай Бог случится вам, что придет к вам дьявол, а он приходит, как рыкающий лев, бывает вид ангела света, приходит и искушает, поставьте между дьяволом и собой Господа, скажите: да запретит тебе Господь. Не старайтесь своими силами победить, мы не сможем. Он очень сильный, могущественный, он имеет силу и власть, но он через Иисуса Христа будет побежден, потому что Бог будет поборать за нас. Мы поставим Господа впереди себя на первое место. И этим будет побежден дьявол. Друзья, не старайтесь и не пытайтесь. В этом будет наша мудрость. Мы должны научиться тому, как мудро поступил архангел Михаил. Он для нас в этом случае должен быть примером, друзья. Я читаю 10 стих. «А сии злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем расслевают себя». Они не понимают, с чем имеют дело, те, кто так вот поступает. Они не знают, как работают духовные механизмы, потому что духовное им чуждо, этим людям, которые так поступают. Вы знаете, я хочу здесь вот напомнить вот в этом стихе, что мы прочитаем даже Священное Писание, 19 глава Деяния Святых Апостолов, 19 глава Деяния Святых Апостолов, значит, с 13 по 17 стих. «Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали и какие-то 7 сыновей иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолел их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома». Друзья мои, дорогие братья и сестры, люди многие ищут как бы победы над дьяволом. Они проводят семинары, как изгонять бесов, еще что-то. Но нигде нету в Библии такого, если можно сказать, пошагового, поэтапного изгнания бесов. Иисус Христос нигде не искал встречи с демонами. Но когда они приходили к Нему, вот эти бесноватые, одержимые всевозможными силами дьявола, Он всегда с ними имел общение и побеждал их силою Слова Своего. И также апостол Павел написал в 12 стихе, что даже платки с тела, скажем, и так далее, возлагали на больных, и выходили злые духи. Бог благословлял тех, кто сопротивлялся злым духам, кто поставлял и действовал от Бога, а не от себя, чтобы показать, как он величественный, могущественный. Бог не хочет, чтобы мы гонялись и искали как бы превосходство дьяволом, но когда ситуация эта становится нам необходимой, тогда мы имеем право наступать на всякую вражью силу и молитвой, постом изгонять злых, нечистых духов. Это право дает Господь. И я хочу, чтобы мы это прекрасно понимали. Иначе будет такая же проблема, как были вот в этих 7 сыновей священника, чтобы эти были избиты, и одним, казалось бы, человеком были избиты, и еле убежали. Я думаю, что мы должны проявлять благоразумие, мудрость, и не злословить, не наступать на дьявола тогда, когда нам бы хотелось. А если эта ситуация приходит, мы должны справляться с силой Божией, не своей силой. «Горе им, потому что идут путем Каином». 11 стих читаю. «Продаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Эти нечестивые люди пошли путем Каина. Подобно Валааму, жадно погнались за наградой и погибли в упорстве, как Корей. Вы знаете, вот когда мы читаем 4 главу книги Бытие, были два сына Адама и Евы, это Каин и Авель, которые принесли жертву, и оба они принесли жертву, но жертва Авеля была угодна Господу, а жертва Каина была неугодна. И написано в 4 главе, 5 стихом, 2 полустище читаю: «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Что значит «сильно огорчился»? То есть он разгневался. А написано, что гнев не творит правды Божией. Бог говорит Каину: чтобы он как бы бодрствовал над собой, чтобы он отложил этот гнев, чтобы он принес жертву Богу правильную, и Бог услышит его, примет. И написано в послании к Ефесянам, апостол Павел нас предупреждает, 4 главе, 31 стихом, «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, братья и сестры, от меня и от вас должно это быть удалено». Грех Каина – гнев. Запомним это. Следующий персонаж, который мы здесь читаем, это Валаам. Написано, «Предаются обольщению мзды, как Валаам». Что было ошибкой Валаама, друзья мои дорогие, это жадность. Хотите вы этого слышать или не хотите, но об этом мы можем прочитать в 22 главе книги «Чисел». И мы читаем об том, что Израиль наступает на Моавитян, и Валак, царь, зная, что есть у него пророк Господень, Валаам, он посылает послов, просит, чтобы он проклял. Валаам приходит и спрашивает, хорошо, я спрошу у Бога, я не могу так проклясть, это не мое право. Я спрошу, что скажет Бог? И Бог говорит, ни в коем случае, ты не имеешь права. Они говорят, ну еще, пожалуйста, спроси у Бога, ну мы все тебе дадим, мы готовы все тебе дать. Как, все? Интересно вообще-то, как это, столько всего? Много так? Что ты попросишь, все дадим. Ну подождите, еще минуту, подождите, я еще спрошу Бога. Жадность одолела Валаама. Друзья мои, дорогие братья и сестры, это грех, который наказан был. И вы знаете, что Валаам тоже погиб. Потом, когда пришел народ израильский, написано, что Валаам погиб вместе с народом. Братья и сестры, пусть не одолевает ни меня, ни вас эта жадность. И в послании евреям мы читаем в 13 главе 5 стихом такие стиха. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». И в послании 1 Тимофея 6 главе 6 стихом написано такие слова. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Это будет большой успех, большое благословение. И последний как бы человек в этом вот стихе, персонаж, это Корей. О нем мы можем читать в книге чисел 16 главе. Грех Корея – зависть. Мы уже об этом тоже говорили. Вы знаете, он видит, что Моисей, Аарон ведут народ израильский, они, им никто не поручал, кажется. Кто они? Кто такие? Ну, вывели бы здесь. Мы тоже из колена Левина, мы тоже хотим быть священниками, хотя у них большие возможности, преимущества. Они совершают левитское служение, прескинии и так далее. Но хочется больше всегда, выше ставить. Кто вас поставил? Кто вам дал приказание? Кто умер, завещал вам быть тут начальниками? Тебе, Моисей и Аарон. А Аарон с Моисеем что делают? Написано. Падают на лице свое. Они что, начали возражать Корею? Сказали, да нет, подожди, нас Бог поставил. Нет, они падают на лице свое, Господи, прости, помоги. Хорошо, завтра выходите вы со своим народом, и я выйду с Аароном. И кого изберет Бог, тот и будет руководить. И печальный итог. Земля разверзла уста свои, мы читаем, и поглотила их живыми. Друзья мои, дорогие братья и сестры, вот так Бог погубил завистливого Корея и его людей. Такие грехи, как гнев, жадность, зависть и упорство, не дают нам насладиться любовью Бога нашего Иисуса Христа. Пусть Господь даст нам мудрости, и мы дальше, в следующий раз, продолжим изучение Священного Писания. Пусть Господь напомнит вам, что мы говорили, и благословит каждого принять для себя то, что ему нужно.